Восьмое. Маркс как человек. Путаница и искажение марксовых трудов находят свое продолжение и в фальсификации его личности. Такие искажения нередко основываются на штампах, клише, распространяемых журналистами, политиками и даже социологами, которым полагалось бы знать немного больше. Его изображают одиноким человеком, оторванным от своего окружения, агрессивным, дерзким, авторитарным. Каждый, кто имеет хоть малейшее представление о жизни Маркса, не может не согласиться, что подобный портрет не имеет ничего общего с Марксом отцом, мужем, другом. Мало есть на свете супружеских пар, которые бы являли собой такое совершенство, как Карл и Женни Маркс. Он сын еврейского судьи, в юности влюбился в Женни фон Вестфален, дочь прусского дворянина, отпрыска одной из старейших шотландских семей. Когда они поженились, ей было 24 года, а он пережил ее всего на один год. Это был брак, в котором, несмотря на социальные различия, несмотря на постоянную бедность и болезни, господствовала непоколебимая любовь и обоюдное счастье. Такой брак возможен тогда, когда два человека обладают выдающейся способностью, уникальным даром любить и глубокой привязанностью друг к другу. Его младшая дочь Элеонора в письме, которое написано за день до смерти матери и за год до смерти Маркса, писала о том, что она никогда не забудет тот день, когда Мор, кличка Маркса, преодолел, наконец, свою болезнь и почувствовал себя в силах навестить свою жену. Оказавшись рядом, они оба преобразились. Это были два молодых человека, любящая девушка и влюбленный юноша, вместе вступающие в жизнь, а не согнутый болезнью старик и умирающая старая женщина, которые прощаются друг с другом. Отношение Маркса к своим детям также было лишено всякого следа высокомерия и властности, напротив. Оно было полно такой же творческой любви к ним, как и к жене. Достаточно прочитать описание его прогулок с дочерями. На прогулках Маркс рассказывал им истории, которые измерялись не в главах, а в милях. И поэтому девочки просили: «Расскажи нам еще одну милю». И он читал, читал наизусть всего Гомера, читал песни о Нибелунгах, и Гудрун, Дон Кихота и Тысячу одну ночь, и многое другое. Шекспир был нашей Библией. В 6 лет я уже знала наизусть целые сцены из шекспировских трагедий, — писала Элеонора. Дружба Маркса с Энгельсом — еще более впечатляющее явление, чем его любовь к жене и детям. Энгельс был сам человеком выдающихся человеческих и интеллектуальных качеств. Он всегда восхищался марксовым превосходством, его одаренностью. Всю свою жизнь он посвятил творчеству Маркса и всегда спешил сделать и свой собственный вклад в общее дело. В этой дружбе никогда не было никаких трений, ни тени соперничества. Напротив, ее отличала преданность, которая коренилась в такой глубокой привязанности друг к другу, какую только можно встретить в отношениях между двумя мужчинами. Маркс был действительно творческой, независимой, неотчужденной личностью, человеком, который своими трудами и всей своей жизнью представлял образец человека нового общества. Он был человеком творческим во всем, в отношении к целому миру, к другим людям, к идеям. Он сам был то, что он мыслил, он был тем, что он придумал для будущего. Полиглот, который ежегодно перечитывал Эсхила и Шекспира, и каждый раз на языке оригинала, в самую трагическую пору своей жизни, во время болезни жены, окунулся в математику и изучил дифференциальные уравнения. Гуманист до мозга костей. Для него не было ничего на свете прекраснее человека, и он выразил это чувство в часто повторяемой цитате из Гегеля: «Даже преступная мысль злодея величественнее и важнее, чем чудеса небесные». Ответы Маркса на анкету дочери Лауры раскрывают многогранность его личности. Несчастьем для него была неволя. Недостатком, который он более всего презирал, низкопоклонство, подхалимство. А его любимые принципы были: первое, ничто человеческое мне не чуждо, и второе, во всем нужно сомневаться. Почему же этого человека считают вызывающим, одиноким, авторитарным? Абстрагируясь от клеветнических мотивов, перечислим некоторые другие основания для этих заблуждений. Во-первых, Маркс, как и Энгельс, в своих работах пользовался намеренно саркастическим стилем и при этом выступал достаточно агрессивно. Во-вторых, что еще более важно, он совершенно не умел лить елей и не терпел словоблудия, ибо обо всем, что касается проблем человеческого существования, он был до предела серьезен. Он был невероятно честен и абсолютно не способен с вежливой улыбкой принимать фальшивые заверения или искаженные суждения о важных вещах. Малейшая неискренность была для него исключена, шла ли речь о личных отношениях или об идеях. Однако большинство людей предпочитает не думать о реальности и охотно обманывает себя и других по поводу фактов индивидуальной и общественной жизни. Понятно, что такие люди и впрямь должны были считать Маркса дерзким и холодным, хотя подобная оценка скорее характеризует их самих, нежели Маркс. Если миру суждено вернуться к традициям гуманизма и преодолеть извращение западной культуры, как в советском, так и в капиталистическом варианте, то все поймут, что Маркс не был ни фанатиком, ни оппортунистом, что он представлял самый цвет западного гуманизма. Он был человеком бескомпромиссного чувства правды и проникал мыслью до самой глубокой сущности реальной жизни. Он никогда не позволял себе обмануться фальшивой оболочкой. Он был человеком, свободным от тщеславия и жажды власти. Это была целостная личность, озабоченная судьбами человечества и наделенная несокрушимой самоотверженностью и мужеством. Вечно начеку, вечно взволнованный, Маркс, как творческая личность, вливал импульс к жизни в любое дело, к которому только прикасался. Он представляет западную философскую традицию в самых лучших ее чертах. И главное из них — это безграничная вера в разум и прогресс. Маркс является олицетворением того самого человека, о котором он мечтал, человека, который мало имеет, но много значит, а богатство его в том, что он нужен людям. Конец книги. Май 1995 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.